людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
Приветствуем всех. Наш гость Петр Граждан, правильно?
Граждан.
Граждан?
Да.
Граждан.
Это же украинская фамилия, вы же должны знать, как они произносятся.
Так вот, я ж не ожидал. Не, у нас, кстати, вот есть, например, Жадан, Сергей Жадан. Вот он не Жадан, а Жадан. У-у-у. Поэтому я и спросил. То
хорошо.
Есть тут украинский такой. Тут...
А у меня обычно, когда говорят «граждан», все думают, что я еврей. Я говорю, ну я же даже не похож.
Граждан? А почему только еврей?
Не знаю.
А Чабан тоже еврей?
А Чабан — это пастух, поэтому другое. Значит, он грузин.
Граждан. Тогда и Жадан еврей.
Ну вот же ж.
И Мазай, дед Мазай, помните?
Да.
Мазай.
Ну это француз, тогда у них на последний слог ударение, поэтому... Тогда уж если граждан, тогда не еврей, а француз должен быть.
Тогда на
Но все равно пишут.
Граждан.
Да, в евреи все равно пишут. Я говорю, ну ладно. Я у меня, говорю, хохлядская фамилия. Они говорят, а, ну все, тогда граждан.
Тогда точно еврей, потому что здесь столько было еврейских местечек.
Ну, в принципе, этот... Ну так как у меня фамилия с Одессы, поэтому, по-моему, откуда-то оттуда. У меня у бабушки фамилия Бессараб, а вот у деда как раз граждан.
Бессараб — это... Это с арабами что-то связано.
А, да. Очень плохие арабы, бессарабы, да?
Но все-таки Петр Граждан.
Да.
Петр Граждан из Перми. Пермь — это Урал, Россия. Петр, привет.
Добрый день, добрый день.
Ура.
Урал, да. Да-да-да. Очень красивый город, если будете в Перми. Милости просим. Есть что посмотреть. Но лучше летом, конечно. Зимой, весной и осенью очень мало городов в России, которые выглядят красиво.
Петр Граждан на Светлом радио. Петр, как вы в Украине оказались? Вы издалека вообще?
Мы на подножии Уральских гор находимся. Как раз Пермь — это последний город в европейской части России. После нас уже начинается...
Азия.
Ну, да, да. Я вырос как раз в небольшом городе, недалеко от которого стоит стела, разделяющая Европу и Азию.
На стыке цивилизаций.
Ну, практически, да. Практически. Поэтому мы омываемы всеми дождями, ветрами и прочее, потому что как раз на Уральских горах остаются все тучи, циклоны и прочее, поэтому люди из Перми, они закаленные, как может показаться, потому что нам не страшна никакая непогода. И я, когда ехал в Киев, я думал, так тепло, что не взял с собой ничего теплого, и вот я здесь в ноябре. И Киев мне пока нравится.
Кого вы в Киеве заинтересовали, что вас так далеко попросили приехать?
Да, очень долгая история с Киевом. Директор молодежи с миссией, которая базируется в Киеве, он когда-то был у нас в Перми, в молодежи с миссией Пермь, миссионерской организации, и пришел ко мне в гости, и мы с ним проговорили, попили кофе, и зашел разговор за то, чем я занимаюсь, кроме того, что я пастор церкви, и я сказал, что вот я связан с юмористической средой, и он сказал, как интересно, вот было бы здорово, если бы мы сделали какой-нибудь курс для миссионеров. Я сказал, ну хорошо, давайте как-нибудь подумаем, и все, и через 5 лет я в Киеве.
Курс о том, как юмор может помочь миссионеру?
Там, на самом деле, несколько целей преследуются, но одна из них тоже. То есть, вообще, как развивать себе чувство юмора и для чего это все нужно? И в контексте, конечно же, христианства. Ну, как бы я не отделяю миссионерство от христианства, поэтому...
Ну, еще бы. Не, ну, если это... Ну, есть мусульманское миссионерство. Вот говорят, что такие религии, как иудаизм, они вот не занимаются прозелитизмом. Но, опять-таки, о фарисеям Иисус говорил, что вы обходите море и сушу.
Так и есть.
Ну, правда, может, они обходили израильскую море и сушу. То есть, они...
Недалеко ходили.
Да, недалеко.
Может
ходили.
Быть. Ну вот пока, кстати, от израильского правительства или от мусульманства еще пока предложение не поступало, поэтому пока здесь.
Так скромно.
Угу.
Чувство юмора, вы сказали, развить. Просто существует такая, ну как бы гипотеза, что оно развитию не поддается. Вот говорят, да, у этого человека нет чувства юмора, поэтому, пожалуйста, с ним не шутите, а то он может неправильно как бы это все воспринять, не так, как
все
вы.
Так и есть. Если человек констатирует, что у кого-то, либо у него самого этого чувства юмора нет, тогда все, это уже как бы решено. Вопрос. А если человек хочет в себе это развивать, это то же самое, что, как сказать, вот этот человек, он не говорит на английском языке, поэтому, пожалуйста, не говорите с ним на английском языке. Но его же можно выучить, и человек заговорит.
У меня старшая дочка в колледже учится, начала. Там такая загрузка большая, и она недавно, вот им там задали выучить там чуть ли не все столицы.
Uh-huh.
Вот. И у нее получилось, она так радовалась. Я ей говорю, а ты знаешь, память, она поддается развитию, что ее можно качать, как любую мышцу, в общем-то. Только нужно этим заниматься. И, может быть, точно так же с чувством юмора, но тогда интересно у вас узнать. Все-таки, раз вы вызвались это дело передавать, делиться опытом, значит, верите в то, что оно развивается. А это уже полдела, так сказать. Я веровал, потому говорил. А вторая половина дела — найти какие-то...
Механизмы и приемы?
Да, да.
Конечно, так они есть. Они есть уже очень давно, и, ну, давайте так, грандиозно будем говорить, с развитием человечества, они все время улучшаются и улучшаются. Вот, соответственно, если раньше люди развивали чувство юмора тем, что ходили в театр, где выступали трагики и комики, и, соответственно, оттуда что-то познавали, брали цитаты, как-то там анализировали пьесы, то сейчас есть очень много различных жанров, через которые вы можете развить свое чувство юмора в определенном направлении, в каком-то. Будь то стендап, где это разговор один с публикой, либо бытовое чувство юмора на уровне, там, мы сидим в студии радио и как-то шутим друг с другом. То есть это будет совсем другая тема.
Ну вот сразу, я думаю, что у многих наших слушателей выскочила эта цитата: «Смехотворство неприлично вам, а напротив, благодарение». То есть хочется пошутить, вот, посчитай тихо до 10, сделай глубокий вдох и помолись с благодарением, вспомни, о чем поблагодарить, вот, Всевышнего, благо какие-то свои.
Ну, надо держать в голове, что когда переводилась Библия, когда использовалось слово «смехотворство», там, конечно же, ну, давайте так, единственное, одно из немногих слов, которое вообще как-то с юмором связано в Библии, это как раз смехотворство. Если вы помните, оно стоит в одном ряду с пустословием, с блудом, и вот как раз у меня была первая лекция, когда мы еще не говорили совсем про юмор, как раз говорили про библейскую сторону вообще веселья и так далее. Вот. То в оригинале слово «смехотворство», оно не звучит как что-то, знаете, как бы, вот хотел пошутить, но вовремя сдержался, слава богу. Как бы, нет, конечно, дело там не в шуточках. Вот. Там другая тема. То есть там как раз именно оскорбительный юмор, то есть некое высмеивание. Поэтому он говорит, что в принципе высмеивание — это такое же нарушение как личного достоинства человека, как и пустословие, и сквернословие, и блудодеяние.
У меня с чувством юмора, может, свои проблемы. Ну, абсолютно здоровых людей врачи говорят нет.
Мы можем потом проверить, краткий,
да?
Курс.
Тест, да. Молодого бойца.
Да-да.
Я о том, что кажется, что львиная доля юмора — это все-таки связано с высмеиванием. Анекдоты обязательно про чукчу. Но если, если у тебя не оказывается знакомый чукча, вряд ли ты ему будешь эти анекдоты рассказывать. Или там.
А чукчи рассказывают точно такие же анекдоты,
нет,
про кого-то своего.
Нет,
там.
Они могут. Вот чукчи про чукчу могут рассказывать. Евреи могут о евреях рассказывать анекдоты. Но если не евреи рассказывают евреи анекдоты про евреи, это уже как-то кажется высмеиванием.
Так
тут еще один момент есть, вот, например, в самой Библии. Там практически. Ну, весь юмор, который я, по крайней мере, замечаю, он связан с высмеиванием. Скажем, Иисус высмеивает фарисеев. Говорит, вы, значит, отцеживаете комара, а глотаете верблюда. То есть это явно такой полемический, и вот это как раз очень похоже на высмеивание. Или, например, пророк Илья, он вообще высмеивает, как это, оскорбляет религиозное чувство.
Значит, не волхвов этих, жрецов
Ваала. И
говорит, кричите громче, вдруг он спит или в туалет ушел. Да.
У них действительно была твоя литература, своя мифология о том, что Ваал, он как бы, у него есть успение, да, вот именно это слово, а потом он как бы возвращается к жизни. Но, по сути, это есть и в псалмах, например, «Восстань, Господи, что спишь?» Или «Пробудится Господь, как, значит, спящий исполин, и там встанет, и всем, ну, в общем, надает, там, кому надо надавать». То есть это все в архаической поэтике оно было, эти мифологемы, но все-таки это звучит как высмеивание.
Вот. Есть такое, да.
Ну, вот ваши комментарии, это такой грубый древний юмор, они еще не умели так тонко шутить,
конечно,
как современные комики.
Конечно, конечно. Видите, да, вот еще не приглашали пока специалистов, чтобы они им лекции читали. И надо держать в голове, что то, что описано в Библии, все-таки писалось как летопись. То есть то, что они видели, то и происходило. И зачастую жизненный юмор, именно вот жизненный, то есть вот то, что мы с вами видим в очереди, в метро, там, не знаю, в пробке, когда человек стоит, там, конечно, не говорится о каком-то добром, корректном, толерантном или так далее юморе. Понятно, что там была, соответственно, ситуация. То есть, если вы посмотрите, например, юмористические там пропагандистские плакаты там Второй мировой войны, когда наш солдат сильный, враг он слабый, там тоже есть высмеивание, потому что того требует среда, того требует
злоба
время.
Злоба дня.
Типа того. А здесь сейчас, когда мы говорим про обыкновенный, нормальный человеческий юмор, который в человеческой среде распространен, когда мы не в толпе врагов, а в толпе друзей, там, конечно же, совсем другой юмор. И такой юмор, давайте так, таких отношений в Библии и так не очень много. То есть, когда Иисус разговаривает со своими учениками, почему-то в Новый Завет вошли только некоторые наставления, там, поощрения, научения и прочее. Я думаю, что когда они сидели в то время, которое не вошло в Новом Завете, я думаю, что могли и похихикать. Конечно, надеюсь, никто меня не обвинит в ереси сейчас, но все-таки далеко не все вошло в Библию, и мне хочется верить, что они не то, чтобы, знаете, за 3 года расходились по своим домам, потом сходились, это попадало в Библию, и расходились дальше. Библия говорит, они 3 года жили вместе. Как-то ведь они, наверное, там прикалывались.
Да.
Не знаю, как это, не мог найти благочестивое слово. Шутили.
Ну вот, я слышал такую штуку, опять-таки, это из таких около даже христианских преданий, что Иисус не смеялся, он улыбался.
А, ну конечно. Но, это как Иисуса не могли бить по щекам, потому что у Иисуса не щеки, а ланиты. Это из этой же серии.
Ну да, действительно, по ланитам будут бить судью Израилева, или как там сказано, в синодальный перевод. Он еще такие старославянские старославянизмы сохранил в тексте. Ну вот я читаю из Википедии. Юмор, интеллектуальная способность. Оказывается, интеллектуальная. То есть
об этом и это первое, с чего я начинаю говорить, что человек развивать чувство юмора можно только, не знаю, к сожалению или к счастью, только у интеллектуально развитых людей, потому что юмор, он заключает в себе нахождение различных путей совместить несовместимое, то есть из разных эпох, тем, не знаю, научных каких-то сфер и так далее, то есть из разных жизненных сфер, то есть найти то что не стандартно. И это будет нас веселить.
Ну, вообще, как бы понять шутку, вот, например, шутки любые, и любой юмор, он завязан на своем языке. То есть,
конечно,
если ты не владеешь каким-то языком, скажем, украинским, или там не владеешь английским, то шутки, какие-то игра слов, которые развеселят носителя языка, ты не в теме. Точно так же, наверное... Если ты...
В какой-то сфере профессиональный юмор и так далее.
Да, то есть чем больше ты всего знаешь, тем больше юмора в твоей жизни может присутствовать.
Так и есть.
Смешнее. Да.
Так и есть. Причем
момент.
Профессиональный юмор, очень узкий юмор, он всегда гораздо смешнее, потому что им владеют этим языком, этим словарем владеет очень малое количество людей, от этого юмор только ценнее. То есть если вы, например, в интернете поищите различные ресурсы, которые называются типа «физики шутят», «математики шутят».
«Айтишники шутят».
Да, то есть нам это, скорее всего, будет вообще не смешно, но разговаривая с физиками и айтишниками, они прям очень смеются над тем юмором, который у них есть, потому что говорят, вот надо вот тонкость понимать, поэтому чем юмор тоньше, тем он приятнее и смешнее.
А вот, кстати, что такое тонкость юмора? Я знаю, что тонкость у нас ассоциируется с каким-то изощренным инструментом, то есть очень тонкий инструмент,
да,
филигрань. Лазерная какая-то там диагностика, терапия и так далее. Вот что такое тонкость, если вот как-то другими словами попытаться пересказать?
Тонкость это подмечание очень-очень мелких вещей. То есть та, которая вот... Вот шаг влево, шаг вправо, и все, как бы уже будет не то. А вот подметить именно то слово, ту интонацию, может быть, из всего обилия, как там, тем для юмора найти вот такую очень маленькую, и вот, и все, и уже будет хорошо.
А если бы кто-то сказал, юмор, ну, это как бы такая игра, мы играем друг с другом, вы бы согласились с тезисом?
Игра очень большой глагол, ну, в чем-то да, конечно. То есть это некий такой танец, который два человека исполняют, и если они делают это хорошо, изящно, это всегда приятно, а если нет, то это просто топтание, которое никому не доставит радости.
Петр Граждан, наш гость.
Граждан,
и
да.
Граждан.
И, да. Вот и юмор начался.
Вот и юмор начался. Не, юмор начался, он у нас не проходит. Вы сказали, что игра — это глагол.
Так.
Это тоже такой момент. Да, это существительное, но отглагольное все-таки. Итак, юмор. Интеллектуальная способность подмечать в явлениях комичные, смешные стороны. Комичные, смешные... Ну, а не значит ли это подмечать, как это сказать, недостатки? Может быть, христианину не стоит подмечать комичные, смешные стороны, потому что это как бы указывать на... А вот здесь вот дырочка, а вот здесь вот трещинка.
Ну, если мы говорим про христианина, который как бы не человек... Тогда, наверное, да, конечно.
Который уже ангельский чин.
Ну да, он,
да?
Уже,
он уже вошел,
помните,
одной ногой уже там.
Да, как помните, Павел сказал, я не почитаю себя достигшим, но в жизни каждого христианина встречаются такие люди, которые уже достигшие, они уже вот совершили течение, да, поприще пробежали свое, и они уже вот в небесах, только пока еще телом, к сожалению, здесь, ну, для них, к сожалению, вот. И тогда такие люди, наверное, да. Тогда они будут избегать, подмечать какие-то недостатки. Я думаю, что если человек хорошо относится к себе и к другим, он спокойно все свои недостатки переживет. Например, когда говорят, что моя фамилия Граждан, я абсолютно нормально к этому отношусь. А если был бы одной ногой уже там, тогда сказал бы, нет, конечно же, это Бог дал мне эту фамилию, поэтому, пожалуйста, не коверкайте ее.
И тут еще такая штука. В Википедии написано, что юмор — это, ну, в общем, чувство юмора связано с умением обнаруживать противоречия в окружающем мире. То есть вот так он на грани, на противоречиях.
Так и есть. Об этом мы как раз со студентами нашими 3 дня и разговариваем. То, что мы ищем, стараемся искать нестереотипные выходы из каких-то стереотипных ситуаций. Вот, соответственно, ну, как раз противоречие — это одно из таких... находок, выходов из стереотипов.
Ну вот эта ваша встреча в Украине, для вас она же не первая такого формата, как бы попытка с людьми поговорить на эту тему?
Нет, конечно. То есть давайте так, с христианами, то есть вести для христиан специальный курс — это первый раз. А для людей, которые развивают чувство юмора, конечно, нет. Я этим занимаюсь с 2005 года.
Ну а как это все началось?
Ну, достаточно все прозаично, как и у всех. То есть у нас нет нигде, ни на постсоветском пространстве нет ничего, чтобы... Никаких учреждений, которые бы этим занимались, более-менее профессионально. Вот, поэтому, как большинство существующих людей, как бы юмористов и комиков, это все вышло из каких-то студенческих движений. То есть я вышел из КВН, и, соответственно, мы начали проводить школы различные, обучающие семинары и так далее. И вот потихонечку наработалась база именно преподавательская.
А в таких попытках общения вот с верующими людьми, с церковными людьми, с какими, ну, может быть, для вас комичными моментами вы сталкиваетесь? Может быть, это для вас не комично, а наоборот как-то утручающе?
Ну, когда я сталкиваюсь с людьми, которые говорят, ну, шутить, конечно же, нельзя, это смехотворство, мне сразу как-то веселенько становится. Ну, потому что люди как раз, они вот уже близко к ангелам подбираются, поэтому... Для меня это противоречит. То есть для меня все-таки человек, христианин, он остается человеком. Человеком, которого спас Господь. А не совсем, как бы он сказал, все, извини, отбрасывай все, и теперь ты говоришь только правильные вещи, которые написаны в Библии.
Но тут как бы... По-разному можно к этому подойти. Конечно. Человек, который уже одной ногой, так сказать, он может сказать, что это и есть спасение. То есть Бог меня спасает от всяких мирских, светских вещей. А я считаю, ну, как бы, как я чувствую, что на небесах уже, как бы, ну, не над чем смеяться. Там нет трещинок и изъянов.
Так и есть. Поэтому это земное чувство юмора. Если человек на самом деле уже перешел в такую категорию, да и аминь. Как Павел сказал, до чего вы достигли, на то тем и живите. Все, вот. Пока я вот достиг вот до того, что я могу пошутить в церкви, пошутить на проповеди, пошутить на конференции и так далее. Мы смеемся с ребятами, что когда меня приглашают на конференции как пастора, меня ставят всегда после обеда, когда все засыпать начинают, а у меня как бы не поспишь.
Да, и как раз, наверное, ну, говорят, смех жизнь продлевает, может, он и способствует пищеварению.
Может.
Там мышцы же напрягаются вот здесь, да. Да,
может быть. Не знаю, вот этих исследований еще пока не было.
Кстати, ну как, чем юмор может помочь? Тут есть как бы, ну, два момента, которые для меня очевидны. Юмор, он в общении... как бы стесывает. Вот у нас в студии, если кто будет смотреть, нет острых углов на столах. То есть вот юмор делает тоже приблизительно. Вообще не бывают такие какие-то моменты неловкие, и какая-то шутка, она может немножечко скруглить такой острый угол.
Так и есть. Да, это одна из функций юмора. Но причем есть и противоположное, когда, наоборот, может что-то обострить. Об этом мы немножко уже говорили выше. То есть когда, наоборот, человек подмечает и колет этим. То есть тут... шутящий уже сам волен выбирать, что он хочет на данный момент. Хочет ли он сгладить углы? То есть юмор может быть как оружием защиты, так и оружием нападения. Вот. У христиан почему-то всегда ассоциируется с нападением, вот то, о чем мы говорили выше.
Да, да. Есть еще несколько слов, которые как бы близко подходят друг к другу, но, может быть, вы между ними какую-то грань проведете. Скажем, юмор, ирония, сарказм. То есть это взаимозаменяемые слова или все-таки, хоть они и синонимичны, но...
Это разные... То есть ирония и сарказм — это одно. Юмор — это то, что их как раз наполняет, то, что делает их тем или другим. И вот, мне кажется, степень напряженности, которую они проявляют, то есть те противоречия, которые они выявляют, вот они как раз могут быть, если немножечко, то это такая ирония легкая, а если человек специально тычет другого носом в это противоречие, тогда это уже может быть сарказм. Вот. Но и то это юмор. То есть я бы не разделил их вот на эти три, а юмор — это что-то такое обобщающее. То есть если, например, шутка, ирония и сарказм, тогда вот эти три вещи, а юмор — то, что их объединяет.
Есть такая фраза, я недавно как-то ее вспомнил, не помню, кто сказал, что кто есть истинный монах. Истинный монах есть тот, для кого всякий человек есть как бы бог после бога. Вот такая вот фраза.
Глубокая.
Глубокая, да, но если мы позволяем себе шутки в отношении кого-то другого, а не самоиронию, то получается, что, ну, тогда мы уже не истинные монахи, потому что, ну, над богом-то не шутят, и над богом после бога, наверное, тоже, то есть, может быть...
Это уже с оговоркой получается. Ну, вот одно из заданий сейчас вот у нас было в школе, надо было придумать юмористический финал к какой-нибудь библейской истории. Соответственно, кто-то из достигших христиан, конечно же, обвинит меня в ереси, как бы как так можно вот коверкать Божье слово, но с другой стороны, как человек простой, который использует Библию в каждодневной своей жизни, я могу себе позволить придумать, ну, допустим, альтернативный финал. Я пока его так назовем. Соответственно, если воспринимать человека как Бога после Бога, ну, наверное, да. Но тогда вообще все отношение мое с людьми будет строиться совсем по другим парадигмам, не по таким, как я с ними сейчас разговариваю. Вот. Это, конечно, хорошо, что я пришел в студию, мне предложили кофе, но если бы я был Богом после Бога, тогда абсолютно недостойный прием, конечно, мне оказали. И это хорошо, вот эти фразы, они хороши в отрыве от жизни. То есть вот просто как бы прочитать как одно, как тезис, знаете, сделать себе пост там в соцсети или еще что-то, это, конечно, красиво. Но когда дойдет до применения в жизни, я не думаю, что найдутся люди, которые его четко поймут и четко применят.
Ну, во-первых, любая фраза вот такая короткая, она нуждается в толковании, и каждый ее наполнит своим смыслом. В данном случае мне кажется, что это что-то сродни, ну вот на Востоке, там намасте, да, показывают, то есть, что я чту в тебе нечто божественное. Это не значит, что я там принимаю тебя, ну, как бы должен как-то, ну, не знаю, все отдать. Ну, разве что там у каждого своя, ну, кофе там, обычные вещи. Но тем не менее, это не значит, что я не чту тебя как Бога. А вот если я пытаюсь тебя как бы, ну, подколоть, подтрунить над тобой или указать на что-то какое-то противоречивое или комичное в тебе, то это уже как бы, ну, мотив, вопрос мотива, да,
так
с каким мотивом я это делаю.
И цель, то есть, ну, к чему мы это идем, ну, вообще, зачем это нужно? То есть, вообще, юмор, он, это хороший инструмент, но его нужно доставать только тогда, когда есть цель. И если как бы, ну, если цель просто хорошо провести время, тогда, конечно же, никто не будет углубляться, там, саркастично над кем-то шутить и так далее, прямо специально выяснять противоположности и так далее. То есть это будет просто легкий, добрый юмор среди друзей. Вот. И про то, что мы говорили вот только что, даже когда мы приходим в церкви, далеко не все верующие внутри церкви, они относятся друг к другу как там, Бог после Бога. Да, и так далее. То есть нет такого, что мы приходим в церковь и пытаемся различить в своих братьях и сестрах некую божественную искру и так далее. Мы с ними общаемся как с равными, мы говорим на одном языке и так далее. У нас не стоит мысль в голове, что, а кто его знает, может быть, это ангел среди нас. Помните, как в Ветхом Завете, да, что некоторые, не зная того, оказали гостеприимство ангелам, но они же выглядели ведь как люди, так и вдруг, может он... Нет, мы просто приходим, говорим привет, жмем руки, хотя если это Бог после Бога...
Но мы серьезно взялись за эту цитату, да, опять-таки, это... и наполняем ее своими смыслами. Да,
так, я к тому, что я пытаюсь из нее вывести некоторые подходы именно к юмору, потому что в жизни мы этого не делаем. Это хорошо об этом размышлять, говорить, читать, проповедовать, но в жизни этого нет. Так же, как про юмор, когда мы говорим про теорию, начинаем теоретизировать юмор, особенно в церкви, это сразу как бы разбиваемся о камни чего-либо. А в жизни абсолютно нормально. И поэтому как раз я, когда говорю с христианами про юмор, я говорю сразу спокойно, друзья, мы люди. Мы не ангелы. Не надо вот как же шутить, а там смехотворство опять же или и так далее.
Ну, будь собой обычно, да. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Будь собой, расслабься. Ну, нормально, тебя здесь никто не обидит.
Да, это не самая моя любимая фраза, конечно, про будь проще, и люди к тебе потянутся. Это, знаете, вот это сразу мне почему-то Ленин вспоминается, которому тянутся столкнуться огромные очереди, а уж куда проще вроде как бы.
Ну, а почему Ленин, а почему не Иисус Христос? Все те же самые мифологемы, там, Ленин и дети, Иисус и дети и так далее.
Ну, я к тому, что про...
Простонародье там.
Про просто... Вот эта простота,
овцы, не имеющие
очень пастыря. Пугает меня. Фраза как бы, да? Будь проще, да.
Ну, простота
как...
хуже воровства. Кого-то юмор пугает, а Петра граждана пугает простота. Пустота, такая блаженная, блаженная пустота.
Иногда, ну, говорится, что если есть рядом люди, с которыми комфортно, с ними гораздо удобнее молчать, нежели говорить.
У меня такой друг есть, да, он сам из Донецка. Вот мы могли с ним целый день ходить и ни о чем не говорить. Совершенно. И вот, кстати, получается, что в плане юмора, юмор – это такая штука, которую мы можем себе позволить только с людьми, которым доверяем. Ну, в основном, если мы не профессиональные комики,
да, конечно,
бы,
да.
То посмеяться как-то, пошутить. А вот когда человек незнакомый, ты присматриваешься, а кто он, что он, это какой-то видный человек или какой-то солидный человек, вот я не могу с ним позволить. Или наоборот, а вдруг он ниже меня по социальной лестнице,
а я тут...
понебратствовать со мной захочет. Нет, с ним нет.
На самом деле, юмор, если мы говорим про бытовой юмор, он простой, незамороченный и такой легкий, который можно использовать, можно нет. А если мы говорим про юмор у людей, которые, ну, назовем это профессиональные юмористы, то есть они же не всегда шутят только там на сцене и так далее. То есть для меня, например, проще, сейчас сформулирую, как бы, что юмор дает мне. То есть, например, я могу разговаривать с каким-то там высокопоставленным человеком и при этом позволить себе пошутить, и никто не скажет, как бы, ну, ты кто такой, почему ты шутишь вот с этим человеком? Он там, не знаю, министр культуры, а ты как бы там шуточки какие-то отпускаешь. То есть, если юмор качественный, хороший и добрый, ни один человек, каким бы он ни был там высоким, низким там и так далее, он не будет против этого. То есть, все люди внутри люди. Просто кто-то поглубже человек, а кто-то понаружнее. Вот мне хочется, например, верить, что все христиане, они как бы снаружи такие же, какие внутри, добрые, любящие и так далее. Вот, например, там, а чиновники, они, допустим, там, у них человек поглубже, да, или там бюрократы, они вот, у них механика на, снаружи. Но со всеми практически, то есть у меня не было людей, с которыми бы я не мог пошутить. И нет такого, что кто-то бы там сказал когда-то, что это понебратство. Конечно, со своими друзьями мы можем шутить на гораздо более обширные темы. И нам для этого не нужно там какой-то подготовительный процесс. Но я как человек, ну, не то, что прям совсем тонко разбирающийся в юморе, но я вижу по тому, как человек шутит, понимаю, защищается он в данный момент, нападает или просто ведет со мной непринужденную беседу. То есть, зная механику юмора, сразу видно, что человек пытается. То есть, такой хороший юморист, еще и психолог. Вот так как
всегда
бы скажу.
Психолог, да?
Ну, не всегда, но часто психолог.
Желательно психолог.
Такой бытовой психолог, то есть, когда мы будем, вот, говорю, приходя в аудиторию, отпустив пару шуточек и получив обратную связь, я сразу понимаю, что мне нужно делать с этой аудиторией, там, насколько они мне позволяют быть с ними на короткой ноге.
Бывало ли у вас такое, что позволил себе какую-то шутку с человеком, а потом тебе говорят о нем что-то такое, сообщают какое-то сведение, что думаешь, а я такое сказал? А у него такая ситуация, там, например, недавно в жизни, или а он такой национальности, или он вспоминается что-то?
Нет, вот так, чтобы как бы негативного пока не вспоминается. Может быть, у меня...
Ну, как бы не попал.
Может быть, у меня память просто это все интронирует из головы, как бы я не помню этого всего. Но у меня были курьезные ситуации, например, когда я вел переговоры с одной из команд КВНовских, которую мне нужно было тренировать. Ну, вести, там, готовить к выступлению. И мне сказали, ну, надо встретиться с человеком, который, ну, как бы принимает окончательное решение. Вот мы разговаривали, сидим, там, вот тут он представился по имени, я его по имени называю, все окружающие там люди называют его по имени-отчеству. Ну, как бы мне со мной человек как представился, так я его и называю. То есть нет такого, что, а почему вы все там так говорите? Это мне он просто человек, а им он, ну, допустим, начальник. А потом выясняется, что это там генеральный директор большого предприятия там и так далее. Но у меня не было такого, ой, а я вот с ним там по имени и, ну, и там какие-то шуточки отпускаю. То есть... Если бы я был его подчиненным, наверное, бы я бы сказал, ой-ой-ой, вот это мне сейчас влетит.
Не, ну если был подчиненным, то и все понятно.
Да.
А тут просто... И мне кажется, что таким людям даже это приятно. Ну,
так и
есть. Потому что они утомляются от того, что все там Иван Иванович, а тут вдруг кто-то... человека разглядел.
Иногда бывает наоборот.
Поговорил с тем, кто внутри живет.
Да. Вот я говорю, надо просто распознать этого человека внутри него. Но так вот я вот не помню, чтобы... Ну, это надо очень, знаете, пошутить, что если бы, например, у человека, не знаю, умер какой-то близкий человек, а я тут решил об этом пошутить, ну, просто как бы, не знаю его ситуацию, просто какая-то абстрактная шутка про смерть близкого человека. Что, ну, надо будет совсем, мне кажется, без головы. Вот. А эту, как он называет, а национальность можно и разглядеть в глаза.
Юмор, он как бы, как говорят, что знания в мешке за плечами не носить, то есть он, есть такие случаи, когда он утомляет, там, слишком долго вынужден был шутить, или это всегда можно отключить вовремя и отключиться
вот
от этого.
Вот, как раз ребятам рассказывал на днях, что гораздо, когда ты умеешь шутить, гораздо сложнее не шутить, чем шутить. И я всегда говорю, что это проклятие некоторое. То есть, ну, с одной стороны, по-хорошему, но для меня как бы иногда и по-плохому. То есть вот я только недавно начал себя прям стараться контролировать. То есть у меня это рефлекс. И когда ты не сдерживаешься...
Можно... Я вот Ориена читал, у него есть такая книжка о началах. И он вообще считал, что... А вот эти вот начальства там, вот эти, значит...
Главы.
Да, что это какие-то духи могущественные, как бы, мудрости века сего. Там есть дух, например, поэзии там эпической, есть там дух, ну, в общем, каких-то искусств вот этих, этого тривиума или там, вот. И, может быть, и юмор это некий такой, ну... В этой парадигме как бы...
То есть есть бес юмора?
Ну, не то, что бес. Я шучу, как... Он как раз их бесами не называл. Он говорил, что это, ну, может быть, семь духов божьих, там, то есть там дух, ну, или какие-то пониже духи, но все-таки там девять чинов ангельских, то есть некие такие концентрические круги вокруг престола.
И есть ответственные среди ангелов, которые регулируют наш юмор внутри.
Ну, более того, как сказано, что духи пророческие послушны пророкам. То есть вот ты остановиться не можешь, но второй уже начал. И в харизматической, да, церкви. И Павел пишет, все, первый замолкай, потихонечку там уходи на нет, потому что второй уже начал говорить, а дуэтом, ну, как бы люди вообще ничего не разберут.
Подумать, что вы беснуетесь, он говорит.
Да, и, может быть, точно так же просто вы сказали, что как бы я стараюсь, так сказать, этим духом уже владеть, потому что он мной владеет пока.
Просто зачастую, когда ты слишком много шутишь, восприятие людей тебя начинает становиться уже, опять же, стереотипным. То есть, если я в глазах других людей человек, который все время шутит, то, соответственно, и ко мне отношение. То есть, если захотят поговорить со мной серьезно, как бы, ну, это, наверное, не тот человек, с кем надо поговорить серьезно.
Человек, который смеется, да.
Типа того, да, вот такой вот я гуимплен, который ходит и всем юморит. И иногда бывает, что, опять же, я говорю, это рефлекс. То есть, у меня это уже вот вырабатывается вот так, на раз-два, и думаешь, а вот, в принципе, вот если бы я сейчас здесь не пошутил, а сказал что-то стоящее, наверное, было бы гораздо лучше. Я не хочу, чтобы сейчас, конечно, слушатели снова пришли к тому, что, о, видите, он сам сказал, лучше не шутить. Вот, и опять же, я встречал очень много христиан в церкви, которые как бы не шутят, и это не добавляет им баллов каких-то. То есть хочется с человеком просто поговорить, а он тебя все время возвращает... Не знаю, в послании к Коринфянам, и ты говоришь, ну, все, как бы, хорош, короче. Спасибо за разговор.
Ну, я вообще заметил, у меня не такой богатый опыт, там, хождения по разным христианским общинам, но что проповедники прибегают к юмору именно, ну, длинные проповеди, потому что, ну, для евангельских или, там, неопротестантских церквей проповедь – это львиная доля всего собрания. То есть там попели сначала все вместе, там, помолились, а потом, там, 40 минут. А сейчас, говорят, человеку вообще трудно. То есть он привык к короткому жанру, в интернете все быстро мелькает, как бы. И поэтому после 10 минут уже внимание трудно держать. Уже все полезли за гаджетами, за своими.
Забыли мы то самое время, когда Павел проповедовал до позднего ночи. Да, дети падали из окон и умирали. Конечно, забыли мы этот жанр в проповеди.
Но чтобы как бы переключить вот это внимание, прибегают к шутке какой-то. И смотрят, ну, как бы на зал все спят, пошутил, все ха-ха-ха, и опять все воспряли к новой порции, так сказать, 10-минутной там следующей.
Ну, да.
Вот. И вспоминаются разные проповедники, которые вообще специализируются на юморе, как Гейл Ирвин. Вы из часовни на Голгофе,
да,
вы должны
Голгофе,
о нем слышать.
Конечно, будет. Я знаю Гейла Ирвина.
Может быть, есть еще, я думаю, что ну, он не один в этом, как бы...
Ну, если честно...
В этом призвании движется, говоря таким языком. Да.
Я не так много слышал Гейла Ирвина, я в основном читал Гейла Ирвина, прикольного, достаточно весело.
Но все-таки и... книга — это не то, что живой
конечно,
юморист,
конечно,
который как
да.
бы лицом и тоном, и жестами может это все проиллюстрировать.
Абсолютно. Я не смотрю на проповедь так. То есть я как пастор смотрю на проповедь как на время, в которое я должен донести до людей то, что хочет, чтобы я донес до них Бог. То есть Бог мне говорит, вот сегодня вот это твоя задача. Другой разговор, донесу ли я это за 15 минут. То есть понятно же, можно всю Библию сжать в один стих и каждый раз в воскресенье, из воскресенья проповедовать его один, и все скажут, отлично, спасибо за... классную проповедь. Вот.
Как в легендах про престарелого Иоанна Апостола, что его приносили на таких носилках, дряхлого старика, и воздымали над толпой, все хотели посмотреть того ученика, которого Иисус любил, который возлежал у него на лоне на Тайной Вечере. И он говорил, деточки, любите друг друга. И все умилялись и плакали, все, его после этого уносили дальше, в следующее собрание куда-то.
Мне кажется, сам Иоанн, наверное, не был рад такому моменту. Ну, потому что все-таки я думаю, что ему было больше сказать. У него было больше, что можно было бы сказать толпе. Другой разговор, что мог он или не мог. Но воспринимаем это как легенду.
Да, конечно, это легенда. Ну, в том смысле, что много говорить не надо. Главное увидеть, как бы, человек, который излучает такую благостность.
Может быть, именно так. Ну, давайте держать в голове Петра, который проходил по улицам, а люди выносили, чтобы хотя бы тень, падающая от Петра, их исцеляла. Разные цели.
Момент веры тоже тут, наверное, потому что Иисус говорил, вера твоя спасла тебя.
Так и есть. Но я говорю, что это разные цели. То есть одно дело, когда на тебя падает тень и исцеляет, это одна цель. А другое, когда ты ходишь там один раз в церковь, два раза в церковь в неделю для какой-то духовной подпитки. То есть это может быть просто разговор с человеком, а может быть проповедь, а может быть поклонение. То есть ты никогда не знаешь. Вот.
Ну, мы как раз говорили, то есть я начал с того, что проповедники используют юмор именно потому, что люди устают от монотонности какой-то, теряют очень живой такой цепкий интерес, и фактически это мешает донести тот месседж, послание, и они просто как бы, это вспомогательный такой инструмент.
Есть такое, конечно.
А потом они опять продолжают серьезно, вполне, то есть у них есть серьезное слово.
Так и есть, я обычно в конце своей проповеди, даже если она была... веселенькая, я все равно подвожу итог без юмористической примеси, для того, чтобы все-таки все четко поняли, что я хотел донести. Пусть будет тезисно, но все-таки.
Петр, как считаете, юмор на небесах будет? Ну, то есть, в миллениуме или в каких-то будущих веках, в грядущих веках?
Никогда, если честно, не задумывался. Правда. Но все-таки что ж мы должны делать ведь? То есть, помимо того, что мы будем поклоняться перед троном Господа, я думаю, что у нас будет некое свободное время. Вот поэтому, наверное, я хотел бы. Я хотел бы. Может быть, мы там будем подмечать другие противоречия, а может быть, будем... У юмора же есть какая еще часть такая? Вот, мы все знаем, ностальгическая, когда мы вспоминаем, что вот как у нас было в школе, или как... Вот было здорово, когда мы были холостые, и мы все-таки похихикаем, посмеемся. Это абсолютно добрый юмор, это было в нашей жизни... Может быть, мы будем также вспоминать, а вот помнишь, тогда мы на земле, и вот это было весело, конечно. Но в нас будет благодарение, радость, мы видим Господа, и мы будем понимать, что вот тогда было так, а сейчас все гораздо лучше. Но сразу скажу, это не доктринально, не надо обвинять меня в ереси или, наоборот, строить на моих словах некие новые догматы. Вот, то есть я... Не знаю, правда не знаю.
Ну, вот по поводу того, что когда мы были холостыми, и чушь прекрасную несли...
Так и есть, да.
С женой, как вот у вас сложилось? Тоже шутили, когда встречались, и продолжаете шутить? Просто тут такая есть штука, что иногда кажется, ну как с дружками как бы не пошутить, но это же за мужская компания, без приколов, шуток своих. Ну, а вот женщина, и потом, не просто женщина, а твоя жена, с которой ты вот годами живешь, о чем тут шутить? Тут уже просто как бы молчать.
Вот как раз наоборот, юмор в этом вопросе очень сильно помогает. То есть мы многие монотонные вещи или неприятные вещи можем через призму юмора на это посмотреть. То есть, понятно, это не снимает важности и ответственности момента, но при этом юморок всегда присутствует.
Вы озадачивались происхождением самого слова. Я слышал несколько вариантов. Один из них, что хумор однокоренное слову гомо, то есть человек.
Человек.
То, что юмор...
Никогда не задумывался, правда. Вот
свойственен только человеку. А, кстати, вот у животных, как вы считаете, есть зачатки? У них есть зачатки интеллекта, это очевидно у многих.
Да.
То есть есть очень много интересных сведений об этом. Вот недавно я смотрел, слоны рисуют. Ну, там, конечно, больше рисует дрессировщик, он там водит ему где-то тихонько по ушку, но
дельфины рисуют самостоятельно, и шимпанзе. Надо держать в голове, что у нас есть вторая сигнальная система, то есть мы разговариваем. У нас первая — это как раз интеллект, то есть мы можем посчитать, мы можем понять, где лево, где право, повернуться к солнцу, как делают некоторые растения и так далее. Но это не... То есть это интеллект. У муравьев есть интеллект, есть отдельная ветка науки, которая изучает интеллект муравьев, и известно, что муравьи умеют считать до 7. Но это не то, что муравьи собрались и такие раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, побежали. Вот. Они просто различают, где 6, где 7. Но 6 и 7 — это мы придумали. Муравей просто делает одно, либо не доходя до этого одного. Вот. И у нас есть вторая сигнальная система, которая позволяет нам именно общаться. Это язык, когда мы определенные вещи называем какими-то именами. Я думаю, что у животных нет чувства юмора. То есть они могут вместе с нами посмеяться. То есть когда мы собаке бросаем палку, как делаем вид, а потом раз-таки не бросаем, она такая, и такая, кажется нам, что ей веселее. Но это, опять же, мы их наделяем этими способностями. То есть все, что делают животные, это их проекция внутри нас. То есть кто его знает, что они там думают? Может, они как-то между собой шутят, и когда собаки гавкают, ты идешь по деревне, на тебя собака гавкает, ты думаешь, что на тебя злится, а может быть, она шутит, все собаки тоже гавкают, но это они смеются. Мы никогда не узнаем, к сожалению. Может быть, когда на небеса придем, Бог нам расскажет, а мы вместе поржем над собачьим стендапом, который был, а мы пропустили.
Да. Еще один такой слышал момент, но это, наверное, связано с таким дарвинизмом или эволюционизмом, я не знаю, что вот шимпанзе там и... Они вот скалятся, что, ну, как бы, что улыбка и смех — это, ну, смех, я не знаю, вот улыбка такая, открытая. У шимпанзе, как бы, может быть, и других приматов, это знак, то есть когда там альфа-самец, но они выясняют постоянно там в одной клетке отношения, когда он там набрасывается на более слабую особь, то она делает вот так, типа, чувак, я...
Переводит в юмор, да?
Я против тебя ничего не имею. То есть ты крутой, ты альфа-самец, ты сильный, как бы не надо меня мутузить, я и так это признаю. То есть как вот вы относитесь к этому? Ну, как бы эволюционисты говорят, что, ну, а человек, собственно говоря, он как производная этого всего. Вот тоже.
То есть когда он скалится, он говорит...
То есть да, давай, я биться с тобой не хочу.
Ну, я как сказал, у юмора есть и нападающая сторона, поэтому... Другие животные будут скалиться в знак нападения, потому что многие хищники скалятся...
Собака, например,
многие львок, хищники скалятся, чтобы показать, насколько у них большие зубы.
Белые, красивые и прочные.
Так и есть. Все, поэтому тут выделять одно от другого я бы не стал. Вот и все. То есть, не знаю, так прямо равно ставить? Нет. Наверное, нет. При условии, что я... С эволюцией знаком очень хорошо, я как раз биолог по образованию, поэтому все эти вещи, любой биолог скажет, что там нет однозначных никаких прямо вот стопроцентных выводов, потому что все это настолько для нас непонятно, что происходит у животных. То есть мы можем только как бы увидеть и подумать, что мы поняли, а на самом деле у них гораздо шире отношения, и поэтому, когда они там скалятся, может быть... Может быть. Я думаю, я уверен, что эволюционисты, они могут взять какой-то один момент и подтянуть его под свою теорию. Найдется другой, который скажет, нет, это не так. Поэтому ставить тождественность не будем. Даже и у людей так, даже когда мы улыбаемся, далеко не всегда под этой улыбкой скрывается что-то хорошее. Может быть и плохое.
Да, кстати.
Это называется лицемерие, поэтому у животных тоже есть такая тема. Они, конечно, более открытые и честные, но и у них тоже это проскакивает. Но у человека поболее.
Спасибо, Петр, за общение. Обычно, когда у меня вообще полная пустота, я в конце беседы предлагаю гостю вот высказаться от самого себя, без вопросов, учитывая, что кто-то это будет слушать, кто-то будет смотреть. Вот что на сердце, на уме, сказать.
Ну, сложно, я не готовился, конечно.
В рамках, ну, вот это-то интересно, как раз в рамках такого потока сознания. Говорят, что к проповеди человек готовится всю жизнь. То есть вот ты, тот, кто ты есть на этот момент, как тебя там формировало в жизни?
Я не так, не знаю, как у всех пасторов. Среди тех пасторов, с которыми я общаюсь, у нас есть такое выражение, что у каждого пастора есть одна проповедь, к которой он готовится всю жизнь. Ну, то есть, ты не знаешь, когда это может быть проповедь, то есть, но ты к ней готовишься.
Твоя соловьиная лебединая песня.
Может быть, да. Но у нее есть, конечно, некий такой негативный подтекст, что это последняя, да, там, или еще что-то. Но вот бывает так, что вот ты говоришь, и ты понимаешь, что вот, вот то, к чему я шел, то, чем у меня
было. С другой стороны, вот Иосиф Бродский, например, говорил, что всякий стих пишется предыдущим. Создается. То есть, если Достоевский написал «Братьев Карамазовых», то он к этому шел через там идиота и через все остальное, как бы. Униженных, наверное, и оскорбленных. То есть по ступеням поднимаемся мы к этой проповеди, к своей соловьино-лебединой.
Может быть, не знаю. Мне хочется верить, что у меня моя впереди еще. Вот. А если про поток сознания говорим, и про юмор. То есть понятно, что сознание, там слишком много потоков у меня, сейчас надо их отсечь все. Вот. А касательно юмора, мне очень грустно, что христиане относятся к юмору очень однобоко. Вот. И может быть...
Но не все. Вы же тоже христианин.
Так и есть, да. Но я к тому, что... Я, конечно, не хочу на себя взваливать такую великую миссию, что я буду первопроходцем, там, и мы будем... изменять...
Не, Гейл Ирвин уже есть.
Ну вот, все, слава богу.
Я думаю, что Илья до него тоже был, вот, но только с таким юмором.
Саркастичный, да?
Тяжелым юмором.
Вот. Мне хочется верить, что меня Бог, наверное, для этого и спас, чтобы вот можно было потом хотя бы и в этой стезе тоже использовать. Вот. А так, мне хочется, чтобы христиане не были ленивыми, чтобы они не давали ответы на интересный, серьезный вопрос очень однобокими. То есть... А, ну вот, как к юмору относиться? Да не надо шутить. Потому что все проповеди, которые я слышал про юмор, они шли от обратного. То есть, ребята, сейчас я вам не расскажу, как не надо шутить, и в конце проповеди ты понимаешь, что как бы шутить вообще никак не надо. Вот, а шутить надо. Вот, и тогда и люди будут воспринимать нас как нормальными, добрыми, хорошими людьми. И будут к нам прислушиваться как к христианам, потому что они в первую очередь в нас людей рассмотрели. Вот, поэтому, друзья, если вы слышите или смотрите, пожалуйста, интересуйтесь, читайте, развивайте в себе эту хорошую черту, чувство юмора, вот, и несите в мир не просто послание мира и любви, но и делайте это еще радостно, потому что помните, что в плодах духа радость идет сразу после любви.
Ну вот у меня как раз в моей пустоте родилось пару вопросов.
Отлично.
Развивать, мы говорили, это интеллектуально, так сказать, образовываться, читать книги, смотреть фильмы. Что еще? Может быть, что-то конкретнее, чем просто есть кучу информации, которая вокруг. Мы и так загружены, в общем-то, мы все в интернете, там, в Гугле.
Вот это-то и плохо. В этом психологи сейчас и видят большую проблему, то, что мы поглощаем. То есть сейчас человек поглощает столько информации, сколько он не поглощал никогда в жизни. И если посмотреть, то большинство, по-моему, сейчас я могу наврать, но, по-моему, 98% всей информации, которую мы принимаем за день, она пустая, она ни к чему не ведет. То есть это в основном информация, которая нами получена случайно. Через все, что нарисовано вокруг и написано, звучит фоном, идет из телевизора. То есть, по большому счету, нам для жизни эта информация не нужна.
Но мы не можем избежать большинства этой информации. То есть мы стали такими... Ну, мы в этом, как бы в облаке. Мы в эту воду нас бросили просто. И мы не можем закрыться, но иногда кажется, что мы как сито с кучей дырок, и из нас все выливается. Хотя другие люди говорят, что нет, в нас все сохраняется, поэтому в конце жизни у человека будет кино такое, в котором он вспомнит все. Даже то, чего думал, забыл. Когда было надо, оно не доставалось оттуда, а когда не надо, оно достанется.
Это я... Мне сразу картинка, когда этот, ну, во время опасности вся жизнь человека проносится перед глазами. Так вот, тут, я понимаю, будет очень длинная картинка. И
ну, то есть у нас как бы есть оперативка, стоит. Да, оперативная память, а есть вот этот жесткий диск там с этой всей памятью, что ничего не забывается, вся информация на нас записывается.
Это так и есть, к сожалению, это так. То есть можете представить, что в нашей голове такое большой, такой мешок как бы того, чего нам не нужно. И вот я считаю, что нам нужно больше добавлять туда важного. То есть не просто поглощать все, а выбирать и читать, слушать, смотреть. Смотреть именно то, что нужно нам для
юмористов
развития.
В контексте смотреть юмористов, смотреть...
Не обязательно. То есть это может быть литература. Есть сейчас очень много тренингов по креативному мышлению, которые тоже развивают. То есть отдельно чувство юмора мы не развиваем. Мы развиваем вообще возможность думать. И эта возможность ведет нас к тому, чтобы мы подмечали и, как говорит Википедия, противоречия. Вот и все, то есть наука на этом построена, то есть ты просто знаешь факты, умеешь ими управлять. На этом построена музыка, ты знаешь 7 нот и умеешь правильно их распределять, чтобы получалась музыка. Также и юмор. Ты знаешь много-много классных слов и способов их соединить, и ты делаешь это весело.
То есть юмор, как музыка, вот мы сравнили, есть, да, врожденная там, ну, вот ребенка приводят в 5 лет в музыкальную школу, там что-то настучали, он правильно повторил, да. Там, и так далее. Говорят, о, он одаренный там, но дальше за него берутся, так сказать, академическое образование он получает. То же самое с юмором.
Примерно,
да, есть
так.
Задатки, а потом уже за тебя берутся какие-то профессора, юмористы, и как бы...
Да.
Ты начинаешь.
Что-то, либо ты сам за себя берешься, вот и все. То есть кто-то может в музыке уйти... не уйти дальше собачьего вальса и скажет, мне нормально, как бы, а кто-то скажет, а я хочу больше. Так же и в юморе. Кто-то умеет хорошо рассказывать анекдоты, а кто-то идет дальше и начинает на тысячную аудиторию рассказывать эти анекдоты и зарабатывать на этом деньги. Вот, то есть абсолютно нормально. То есть мы сами вольны остановиться в развитии там, где мы захотим, либо продолжать это развитие.
Да, и еще один вопрос. Я сказал, что у меня два возникло. Это по поводу ловцов человеков. И поскольку мы начали с юмора и миссионерства, да, это тема как бы вот встречи и общения. Тут как бы такая двойная штука. Вот с одной стороны... Ну, я не могу за все христианство там расписываться там и так далее, даже за какую-то там конфессию в христианстве, но такие две противоположные как бы мысли, как вот мы их примирим сегодня, если получится, хоть несколько. С одной стороны, нужна наживка, часто проповедники говорят, что раз мы ловцы, без наживки рыба не клюет. Даже чтобы сетью половить, иногда лучше прикормить там, как бы.
Так.
А с другой стороны, как бы, ну, между строк такая мысль, что мы не должны заманухой заниматься. Зачем замануха? Зачем развлекать этот мир? Пусть побитый грешник приползет на карачках в церковь и скажет, я уже вот... Не, ну я утрирую намеренно.
Я понял.
То есть мы не гонимся за этим миром, мы не идем в ногу со временем и не пытаемся модные какие-то фишки выцеплять. Мы вот тут поем по своим старым песенникам, и Слово Божье, оно вечное, вот оно 2000 лет назад там как канон закруглился,
да,
как бы. Вот мы те же самые 2000-летние книги и читаем, мы не гонимся за какой-то современной литературой, и так далее. Мы их перетолковываем, но в целом все равно мы к ним возвращаемся вновь и вновь. Как наметить встречу между этими противоположными полюсами?
А не наметить, мне кажется. Это, ну, я думаю, что и не надо. Мне кажется, как раз в мире существует, ну, по какой-то там классификации, в мире больше 33 тысяч конфессий христианских. Вот.
Я думаю, что столько, сколько верующих, если уже идти по такой классификации. Лучше уж остановиться.
Не, ну есть какая-то официальная, просто недавно на нее наткнулся.
Их несколько.
И думаю, окей, ну да, я к тому, что...
33 тысячи классификаций есть официально.
Может быть, да, вот. И я за то, что они все хороши. Как Джани Родари сказал, все работы хороши, выбирай на вкус. То есть кто-то скажет, что он будет такой ретроград и консерватор, и говорит, что если это не песенник Мартина Лютера, то и вообще я петь песни не буду. Окей, иди туда, где поют по Мартину Лютеру. Вот, я считаю, что не надо, то есть я не экуменист, я не хочу свалить все христианские конфессии в одну, давайте будем ходить в одну большую, большущую такую христианскую церковь, потому что я думаю, что верующие поубивают друг друга очень быстро в таком котле, вот, и хорошо, что есть разные, мое такое убеждение, что каждый ищет себе церковь по своему темпераменту, если человек за новые фишки, как мне рассказывали в одной церкви в Штатах, после поклонения люди переходят к чтению слова, и они говорят, все, пожалуйста, выключите свет, и все выключают в зале свет, потому что все читают Библию с гаджетов каких-то, да. То есть для меня это как бы странно, поэтому я у себя в церкви не выключаю свет, и всем говорю, чтобы мы приносили Библию, потому что мне нравится слышать, когда я открываю свое местописание, люди тоже вместе со мной шелестят. Но если кто-то с телефона, это нет такого, что я говорю, бес этого мира в тебе, как бы, и дух Стива Джобса витает над тобой, поэтому убирай свой там гаджет.
Шутка на грани фола родилась, просто в Америке древняя такая христианская традиция, и там в хапун никто не верит, поэтому свет можно выключать. Никого ни в чем не заподозрят.
Поэтому...
Недостойным.
Вот, поэтому, ну, не надо это соединять вместе. Пусть это будет как баня. Отдельно женщины моются, отдельно мужчины. Можно, конечно, соединить, но я не знаю, что из этого получится. Вот, поэтому и христиан предлагаю. Раз уж они разошлись за 2000 лет, из одной дружной классной церкви они решили, что мы разделимся все по каждый по своему углу, и будем там что-то свое делать, то и все, и не надо. Неблагодарно это будет занятие.
Да, я думаю, что никогда и не было такой дружной, классной церкви. Всегда были какие-то конфликты, вот как в Деяниях, там, или, например, в Галатах, я противостал первоверховному, которого сам Христос назначил камнем, на котором будет церковь строиться, и я его там...
Вот. Поэтому, и когда кто-то, когда я встречаю человека, который говорит, ну вот, я считаю недостойным для человека, ну, для христианина там работать в какой-то, ну, недуховной сфере, я говорю, ну, окей, и не работай, все, а вот я как бы работаю. И радуюсь тому, что у меня есть возможность делиться Евангелием как раз вот с такими же недостойными людьми.
Да, как Павел говорит, а вкрапшиеся там, которые хотели нашу свободу, мы вот ни в чем не уступили.
Так и есть. Ну и он же сказал, что для всех я стал всем, и поэтому я, конечно, не за тотальность этой фразы, как бы, поэтому становитесь наркоманами, алкоголиками, не знаю, геями и так далее, и завоевывайте этот мир. Но если у вас есть возможность в своей сфере, в которой вы умеете еще и служить Богу, то я считаю только за. То есть надо, и эту сферу надо в себе развивать. То есть, грубо говоря, если вы танцуете, то, пожалуйста, станьте самым хорошим танцором и через это славьте Бога.
Мне кажется, для человека, который хочет, чтобы юмор служил Евангелию и верит в то, что это возможно, для него действительно важно для всех быть всем, потому что, как в Библии написано, что человек, который поет песни удрученному сердцем, как бы только хуже ему делает. То есть тут важно знать, с кем пошутить, когда и как.
Конечно, конечно. Никто не отменяет фразу, что когда вас поставят перед судилищем, не задумайтесь о том, что вам говорить. Дух будет сам говорить. То есть мне хочется верить, что Дух направляет меня, я вижу человека. То есть плачьте с плачущим, радуйтесь радующимися. Это первое, с чего я начал наш как раз трехдневный семинар в молодежи с миссией, в том, что всему свое время. Это не такое, что я приехал, давайте сейчас все научимся шутить и побежим, и будем везде-везде шутить. Нет, конечно.
Всему свое время. И время нам завершать наш разговор. Спасибо. С нами был Павел Граждан.
Ну или Петр тоже, что тоже, в принципе, хорошо.
Петропавел.
Да-да-да.
Петропавловская крепость.
Причем интересно, что меня больше половины людей называют Павел. То есть, ну, те, кто меня не знают, то есть, если мы с кем-то познакомились, всегда говорят Павел. Я говорю, неужели, как бы, ну, это настолько близкие слова, которые, как бы, люди путают. Я спросил у Павла, он говорит, меня никогда в жизни не называли Петром. То есть, как бы, Павел, Павел, все.
Я заметил, что протестанты, когда читают Библию, они открывают послание Петра, говорят, а вот тут Павел проповедует. Иоанна читает тоже, Павел говорит, потому что львиная доля посланий Павел.
Отличное объяснение, если бы большинство людей, с которыми я общаюсь, и которые коверкают мои имена, были бы христианами, как бы, которые знали отлично послание. В основном это люди просто, которые там мои клиенты или еще кто-то, которые... Думаю, я иногда даже как бы не восстаю, и мне кажется, я у них в телефоне так и записан. Ну, просто. Кстати, вот чувство юмора позволяет мне это спокойно переживать, в смысле, в хорошем смысле.
Проглотить.
Видите, вот юмор помогает отводить и такие ситуации тоже. Да, спасибо большое, что пригласили. Очень рад быть на Украине. Мне здесь все очень нравится, всегда хотел побывать. И вот...
Или в Украине.
Или в Украине. Я на самом деле и так говорю, что с меня взять, я из России.
Ну и вы нас простите.
Павел, тогда надо было договаривать уже. Спасибо. Спасибо, Вячеслав.
Владислав.
Ой, ой. Вот и договорились.